Вы, анализируя воскресные события в Москве и в России, увязали два тезиса. Во-первых, что нынешние игры Кремля в квазичестные выборы крайне важны Путину, который очень зависим от своей вертикали, и он мечтает выскользнуть из-под этой зависимости. И во-вторых, что власть в воскресенье установила рекорд задержаний в Москве и в некоторых других городах, и поэтому теперь оказалась в цугцванге, то есть когда любое дальнейшее действие приведет к ухудшению ее положения. Так все-таки что теперь будет делать власть?
То, что я сформулировал, и то, что вы повторили абсолютно правильно, оно никак не облегчает прогноз. Как раз в силу вот этой неопределенности, тупиковости ситуации. На это накладывается еще куча всяких вещей. Понимаете, вот Николас Луман в свое время написал, что сила власти определяется числом степеней свободы, которые она может дать обществу, которые она в состоянии дать обществу. Это насилие, которое мы видели вчера, это проявление слабости, это проявление страха, связанного с этим ощущением слабости, абсолютной непонятности ситуации. Говорили, что вот выросло поколение, которое не знает жизни, как, кроме как при Путине. Оказалось, что оно не видит жизни при Путине. Это совершенно другое. Нужно вспомнить, что уже больше 10, существенно больше 10 лет Кремль смотрит на оранжевые и прочие революции, примеряет их на себя и так далее. Тут им вспоминается, что революции последние в Северной Африке совершались именно молодежью, и тут она видит эту возмущенную молодежь, это усугубляет страх. Просто попытайтесь поставить себя на их место с достаточной долей фантазии, у вас просто зашевелятся волосы. С другой стороны, вы ограничены в применении насилия, потому что, ну, в общем, вам предельно не хочется выходить за рамки, заданные эталоном Лукашенко, потому что выход за эти рамки чреват очень неприятными последствиями, о которых они не хотят думать. И так далее. Добавьте к этому склоки внутри власти, неоднородность этих представлений о том, что происходит и что нужно делать и прочее, прочее. Поэтому в этой ситуации предсказывать что-то и отвечать вот так с апломбом на вопрос, что же они будут делать, ну, я бы не взялся.
Но тут мы с вами очень умно рассуждаем, поэтому на их месте, наверное, никогда и не окажемся. У них сейчас выбор-то простой, и рассуждают они просто. Всех посадить во главе с Навальным, либо всех простить, да? Вы же об этом и пишете, что либо попасть Путину в зависимость от вертикали, если всех посадить, поставить крест на квазичестных выборах. Всех простить, они будут бояться, что в следующий раз на улицу выйдут еще более радикально настроенные массы, и их будет еще больше. Мы уже начали говорить об этом, что акции 26 марта действительно называют беспрецедентными за последние годы и по составу участников, и по охвату. Вот то непоротое поколение вышло на улицы.
Ну, конечно, многие об этом писали, Лия Хиджакова и другие, про это поколение. И, понимаете, тут много важных обстоятельств. Ну, во-первых, любой кризис сказывается прежде всего на двух категориях. На людях сравнительно слабо защищенных, преклонного возраста, и на молодых, для которых затруднена в результате конкуренция на рынке труда. Они это чувствуют очень серьезно. Во-вторых, это поколение, про которое думали, что они в состоянии промывать мозги, власть думала, что она в состоянии промывать мозги, но это поколение живет уже в другой информационной среде. Вся стратегия власти нацелена, грубо говоря, на информационное потребление пенсионеров. А у них совершенно другое информационное потребление, совершенно другое информационное поведение и так далее, и так далее. Власть не готовила свои технологии к влиянию именно на этих людей. Наконец, молодые – это та среда, в которой легко вспыхивает и размножается мода. И мода на протест может стать чрезвычайно привлекательной, нарастающей лавинообразно. И, то есть тут много факторов, которые в состоянии привести власть к панику. Если бы они пытались действовать рационально, если размышлять о том, чтобы они могли делать, то, конечно, надо было рушить вот эту их практику абсолютного отсутствия диалога с обществом и прежде всего, ну, с обществом, говоря старым языком, инакомыслящим. В состоянии они это сделать или нет, сказать трудно.
Вот про протесты, старые и новые, как вы считаете, это совсем новые протесты и новые люди, или они приняли эстафету у тех, кто выходил на акции в 10-м, 11-м, 12-м годах, у организаторов и участников Болотной? Ведь у них же, в конце концов, и тогда, и сейчас один и тот же лидер, и его зовут Алексей Навальный.
Это только в коммунистической мифологии существовало клише о эстафете поколений. В других языках нету этого понятия, потому что оно противоречит природе вещей. Молодые отрицают предыдущие поколения, а они перехватывают с гордостью эстафету.
Но прошло-то совсем немного времени. Мы говорим о промежутке в 5 лет, да, а не в 20.
Это не значит, что вот поскольку промежуток маленький, то они и перехватывать будут. Да, вот есть... Вот, смотрите, живые примеры. Да? Навальный здесь оказался человеком, который почуял спрос. Немножко неправильно думать, что он их поднял. Он оказался им адекватен в этом возникающем спросе. Невозможно поднять людей, если они не хотят, если им это не нужно. Понимаете? Тут важен спрос. Обратите внимание, что, несмотря на то, что Навальный был арестован в самом начале, несмотря на то, что никаких явных лидеров, на которых можно было бы ориентироваться, не было, это все продолжалось интенсивно и так далее, просто потому, что они пошли туда, куда они хотели бы пойти. Навальный помог открыть калитку, да?
Но Навальный придумал объединяющую всех тему борьбы с коррупцией. Все сейчас, кто активно обсуждает это в русском интернете, говорят, что это было гениально. Он осознанно выбирал молодежь в качестве своей, ну, целевой аудитории.
Ну, слушайте, в репортажах вчера дотошные репортеры «Дождя» спрашивали, вот вы вышли против коррупции, а вы сталкивались с коррупцией? И, значит, у молодых людей отвисала челюсть. Это, ну, вы наивно рассуждаете. Если бы он лозунги там звучали и другие, это вначале шли стандартные заготовки. А потом вплоть до «Путин вор» и так далее, и «отдайте нам нашу страну», «мы здесь власть». Вот, если хотите, да, пример эстафеты поколений, но там были люди и с предшествующих протестных акций, они могли это вкинуть. Вот, это было проявление общего недовольства, да, вот, страной, которой позорно жить.
Российская власть, вот, кажется, в какой-то момент поняла, как важно завлечь молодых людей. Все эти сборища на Селигере, наши, молодая гвардия, Единая Россия и так далее. Но вот что, никаких хунвибинов воспитать у нее-то не вышло, получается, несмотря на вложенные средства и силы?
Они собирали ребят очень прагматических. Собирали, в общем-то, конечно, с какими-то попытками там представить какую-то идеологическую эклектику или возбудить против кого-то. Ты против кого-то возбуждаешь, а потом оказывается, что это через несколько лет оказывается, что это мишени ложные или убитые, как в случае Немцова, да? И это уже не работает. Поэтому это было обречено с самого начала. И где они были, эти хунвейбины, в 2011-2012 году, где они были вчера. Не было их нигде, они растворились. Я думаю, что некоторые просто пришли туда абсолютно искренне.
Вообще привычная картина мира, да, ведь поменялась на наших глазах. Милиции, эта молодежь, которая вчера протестовала, не просто не боялась, она и в лицо смеялась. Очень много смелости было заметно. Но смелость ведет к радикальным способам борьбы. Вот сейчас на смену мирным протестам могут прийти протесты силовые. Какова вероятность сейчас, когда мы уже наблюдали вчерашние события?
Конечно, это все зависит от власти. Только она в состоянии это предупредить, не допустить этого. Причем это абсолютно бессмысленно. Примеры всех стран, без исключения, показывают, что насилие бессмысленно. Оно ведет только к одному, к ответному насилию. Не видеть этого, не понимать, нужно быть абсолютными дебилами или запуганными недоучками и придурками. Есть, в общем, неглупые люди во власти, которые в состоянии это проанализировать и понять. Против них насилие бессмысленно. Не случайно все эти революции начинались молодыми, а не возраста протеста 11-12 года.
Как много последние пару лет я читал, писалось о том, что власти, безусловно, удалось провести такую полную деполитизацию и разгромить все центры независимой политической, гражданской активности, что общество в целом удалось запугать. И вот тут мы сейчас с вами рассуждаем о смелости, да, которую мы наблюдали, о том, что власть себя поместила в какую-то уже скороварку, с которой может сорвать клапан, вот в этот цукцванг, да, вашими словами. Но почему все-таки людям не дали выйти на улицу спокойно, не доводя до крайности? Вы же говорите, что есть люди во власти, которые все понимают.
Видите ли, я могу только фантазировать в ответе на такой вопрос. Я не инсайдер, естественно. Мне кажется вероятным следующее предположение. Первое – это фантастическая привычная близорукость, в смысле непонимания, абсолютное непонимание социальных процессов и неумение считать хотя бы на второй ход вперед. Это первое. Второе, если там кто-то и есть, кто в состоянии это делать, то не они, так сказать, заказывают музыку на улице. Третье обстоятельство, может быть, наиболее важное. Путин обычно отстраняется от принятия каких-то решений в такой ситуации и отвечает: ну, вы там сами разбираетесь, вы поставлены на места с тем, чтобы самим решать эти вопросы. Они решают в меру своего понимания и так далее. Нету настоящего центра политического предвидения, политической стратегии, принятия решений, которые будут реально, ну, адекватно исполняться. Власть находится в совершенно разобранном состоянии.
Вот мой один коллега вчера написал, я вас попрошу ответить как социолога. Вот считается, или считалось, да, что российский народ готов жить в условиях социального контракта, то есть, грубо говоря, сытости и стабильность в обмен на свободу, но он не готов терпеть откровенное нарушение условий этого контракта власти. То есть идет ли речь о понимании демократии как в большей степени справедливости, в кавычках, не в кавычках, чем свободы? Об этом идет речь.
Ну, отчасти это, конечно, верно. Потому что свобода была отобрана, грубо говоря, уже довольно давно. И все, что происходило после этого, это, конечно, вопиющее наступление на самые обыденные, банальные представления о справедливости. Я подчеркиваю, самые обыденные и банальные, когда власть выглядит откровенно эпатажно по-хамски. Конечно, люди любых политических представлений, в том числе представления о ценности свободы, не могут это терпеть бесконечно.
Георгий Александрович, вот последний вопрос. Как вы сами-то относитесь к Навальному и насколько серьезным политиком он стал именно после вчерашнего дня? И сразу второй вопрос. Можно ли говорить, что теперь все остальные главные, известные оппозиционные лидеры теперь уже никому не нужны, никто за ними не пойдет? Фамилии можете сами назвать.
Ну, фамилии более-менее очевидны. Их не так много уже осталось, осколков 90-х или там начала нулевых. С моей точки зрения, они перестали быть нужными и до вчерашнего дня, но это показали просто вопиющим образом, это продемонстрировали парламентские выборы. Только слепой мог не заметить их абсолютную импотенцию, более того, даже абсолютное отсутствие желания потенции, я бы сказал так. Что касается Навального, я не приучен оценивать политиков как невесту или жениха. Ну, знаете, как в «Женитьбе Гоголя». Я подхожу к этому абсолютно функционально. Ну, сейчас, конечно, у Навального есть задатки человека, который может не без шансов метнуться лбом на эту трухлявую стену. Безусловно, у него есть один политический недостаток. Он очень слабый командный игрок. В нем вот это желание непрерывного наращивания индивидуального ресурса, с моей точки зрения, преобладает над желанием добиться политического результата, и в том числе кооперативными способами. В данный момент это единственное, что может его серьезно подвести, потому что по мере наращивания спроса, по мере естественного вытеснения вот этих ошметков старой оппозиционной политики, будет нарастать спрос на новых лидеров, и будут появляться те, кто может составить ему конкуренцию, в том числе именно как игроки коллективные, что в нынешней ситуации крайне важно.